Слово Божие говорит, что Бог повесил все светила для того, чтобы они были и знамением тоже разным для людей, для определения разных Божьих планов, когда Бог что-то хочет делать, Он на небе подает сигналы через солнце, через луну, затмения разные, делает луну красной, делает солнечный свет, затмевает, и тем самым он подает какие-то знаки людям. И пророк Исаия об этом много говорит, и в Откровении об этом очень много написано. И мы знаем, что вот эти вот все знамения, как я уже прочитал, давайте еще раз прочитаем, это написано у Луки 24 главе, смотрите, написано с 21 вернее, глава, с 25 стиха. «И будут знамения на солнце, на луне и звездах, и на земле, уныние народов и недоумение». Недоумение и уныние, ну, конечно, когда люди, народы не будут понимать, что происходит. На мой взгляд, я верю в это, что вот то, что сегодня происходит, это начало болезни, это начало недоумений, когда из одной проблемы в другую человечество начнет бросаться из эпидемии в какие-то глобальные катастрофы, масштабные какие-то катаклизмы, и человечество начнет понимать, что вроде как от одной проблемы, вроде как решили проблему, она в другую переключилась, и с каждым разом все меньше и меньше веры в свои человеческие возможности, потому что Писание говорит, что ну, силы иссякнут, и самый гордый просто опустит свою голову, потому что будет признавать, что он бессилен. И вот здесь написано, ну, недоумение, и море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою и славою великою. Когда же начнется это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Когда только начнет это, ну, сбываться, не когда уже придет Сын Человеческий, а когда только начнутся эти все ну, родовые схватки, вот как у женщины, которая предродовые вот эти схватки, как только они начинаются, так женщина знает и бежит уже в это самое в госпиталь, потому что скоро ей рожать. Так и мы должны знать, что это голос. Как только начнется это весь хаос, вот это начнет все трястись, это мы знаем, что это голос Господа, вот идет жених, выходите ему навстречу, потому что здесь смотрите, как сказано. Когда начнется это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши. То есть посмотрите туда на небо, потому что это приближается. Ну, смотрите, вот сейчас вот-вот он появится, грядущий на облаках, с славою и силою великою. Когда, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силой и славой великою. Это время, когда Господь придет для того, чтобы Евангелие Царствия явить на землю. Знаете, народы будут все напуганы. И да, у Бога есть такая программа, что Он будет отчасти и страхом спасать эту землю, чтобы они быстрее уразумели, он немножко потрясет эту землю, потрясет не только землю, но и небо. И всякий, даже самый гордец, поймет, что не все так просто, не все возможно человеком. И будет очень такое время, знаете, и я глубоко верю, что это время уже пришло, и мы будем отодвинуться, мне надо, да?
Аудио хорошо, все нормально, можешь как обычно.
Вот, поэтому будьте благословены тем, что Господь сегодня повсеместно, по всему миру говорит о последнем времени, и Дух Святой заботится о том, чтобы народ Божий поднимался для того, чтобы встречать это время готовностью, чтобы, когда мы услышим этот крик, чтобы мы вышли навстречу своему хозяину, чтобы у нас было достаточно всего того, что нужно, чтобы встретить его с радостью, с полными качествами и способностью войти в город воротами, вместе со всеми избранными приобрести то блаженство на брачном пиру вместе с нашим Господом Иисусом Христом. Мы договорились, что в эту следующую среду... Ничего не пойму, что мне там пишут. Ладно, не пишите мне, не отвлекайте. Мы договорились, что в эту среду я попытаюсь с помощью Лёши начертить, нарисовать схему, но тут немножко у нас проблемы в церкви, мы не знаем даже, как у нас ситуация с коронавирусом, кто-то, может быть, просто гриппом заболел, кто-то... Лёша, конечно, не заболел наверняка, но кто-то там из семейства болеет, то ли грипп, то ли не грипп, то ли вирус, то ли не вирус. Я вообще так посоветовался с братьями, мы приняли решение сделать несколько недель опять онлайн, чтобы в этой ситуации разобраться, чтобы нам не попасть в проблему с этим коронавирусом, потому что... Ну, знаете, такой период, когда человек заразился, и эта болезнь начинает проявляться, где-то проходит две недели, поэтому мы лучше их проведем онлайн, и там будет уже видно, как эта ситуация у нас выглядит, чтобы нам не попасть в проблему. Мне тут... люди, там, типа, ты боишься смерти. Никакой смерти я не боюсь, ничего не боюсь. Я знаю, что каждая моя минута жизни находится под контролем моего Бога, но Бог нам дал разум, и лишние страдания, которые это самое бывает по нашей глупости происходят в нашей жизни, нам не нужны. Потому что Бог за нас тогда, когда, как один брат говорил, ну, нету у ангела мощи больше спид-лимита двигаться, чтобы хранить тебя. Вот спид-лимит, и все, он, хоть как он газует, он не может больше скорость развивать, поэтому имей в виду, если хочешь быть охраняемым, значит, держи спид-лимит. Но оно как бы шутка, но в каждой шутке есть своя доля правды. Вот, поэтому мы должны быть мудрыми, трезвыми и все делать по правилам, и все будет у нас без лишних нагрузок. Вот. Хорошо, но я сегодня хочу... немножко эту схему просто словесно с вами пройти. разобрать, так как у нас должно быть сегодня хлебопреломление. Я готовился к хлебопреломлению, и тут с утра у нас эти все изменения произошли, и я практически, на ходу мне пришлось пересматривать свои сегодняшние мысли. Поэтому давайте порассуждаем над этой схемой вместе, чтобы в среду нам гораздо легче было вникнуть в это во все. Эта схема начинается, на мой взгляд, как я ее вижу, с пятой главы книги Откровения. С пятой главы, где снимаются... Давайте откроем пятую главу книги Откровения и внимательно посмотрим, что тут у нас получается в этой главе. Значит, здесь запечатанная книга извне, внутри и извне, с обоих сторон, как бы она написана и снаружи, и изнутри. И она запечатана, и внешняя сторона запечатана, и внутренняя сторона запечатана. Ну, мы понимаем, что это как бы и духовный смысл, и физический смысл. И давайте прочитаем. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати его». Давайте обратим внимание, знаете на что? Никто не может раскрыть эту книгу и даже посмотреть в нее. Два раза повторяется. Не может эту книгу никто раскрыть и даже в нее посмотреть. То есть увидеть, что там в ней написано, никто не знает, не может никто этого увидеть ни на небе, ни на земле, нигде, никто. Кроме одного Бога, Отца, никто этого не знает, и никто не может этого, никто не может это открыть, эту книгу. И никто не может даже посмотреть туда, что там в этой книге написано. То есть это, как говорят в мире, тайна за семи печатями. Да? И это действительно величайшая тайна, и ее как бы видно, что вот, очень так... торжественно превозглашает, потому что здесь написано: «Я видел я ангела сильного, превозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть всю книгу и снять печати». Это не просто какое-то рядовое событие такое, знаете, вот книга, никто никогда ее не открывал, давайте ее откроем. Громко, сильные ангелы громко превозглашает, вот книга, кто достоин открыть. И специально показывается, что это невозможное дело ни для кого открыть эту книгу и показать, что там написано, и никто не может даже туда посмотреть, в эту книгу. И подчеркивается Иоанном самим, что я много плакал о том, что никого не нашлось достойного. Именно достойный должен быть достойный, у кого, очевидно, есть власть, есть сила, есть какое-то право эти вещи сделать и запустить этот процесс. То есть это очень важный, очень такой, ну, глобальный, крайне, крайне такой, ну, исторически невообразимый процесс такого глобального значения, что вообще, ну, никто не может даже к этому прикоснуться. Там нельзя ни одной йоты нарушить из этого закона, из этого то, что там написано, то, что должно, то, что Бог назначил, что должно случиться на земле. И мне говорит, значит, один из старцев, говорит, подошел, сказал, не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. То есть, есть план Господа, Бога Отца, который Он запланировал для земли, и этот план, значит, должен сработать, и он может сработать только вот в этих условиях, когда победит Сын Божий, сделает вот эту всю работу, и он может этот механизм запустить, эту всю работу может пустить, и она начнет, ну, как бы приносить свои результаты, так скажем. И вот он запускает этот механизм, написано в Писании. И когда он запускает этот механизм, снимает первую печать, мы понимаем, что это же не вся книга открылась сразу, не все тот свиток сразу открылся. Если он снял первую печать, значит, открылось только то, что скрыто под первой печатью. И когда он говорит «иди и смотри», животное говорит «иди и смотри», то тогда мы видим, что какой-то промежуток времени, какой-то отчет времени, и то, что прятало под собой первая печать, значит, начинает раскрываться на земле. И это происходит в определенный период времени. После этого, значит, когда эта печать сделала свою работу, значит, опять следующую печать он снимает, и опять, и так четыре животных на четыре печати, на каждую печать свое животное, и каждая печать делает свою работу на земле, и после четырех животных уже как бы общая следующую печать снимает, и общая работа четырех животных происходит уже на пятую печать. И вот это вот все нам нужно будет схематично, ну, как бы шаг за шагом по книге Откровения отметить такой схемой, чтобы мы увидели, как двигается Божий план, Божья история Церкви, как Он замыслил, ну, двигать вот это вечное Божье домостроительство, тайн Божьих, Божьей Церкви устроять, как он ее, ну, решил на земле. Когда мы слушаем, допустим, книгу Откровения, ну, толкователей разных людей, то просто удивлению даешься, знаете. Такие тайны, такие страсти Писание рассказывает, такие запечатанные там под семи печатями спрятанные откровения, и когда открывает первую печать, то пшик какой-то получается. Выходит там всадник на белом коне и победил. Ну ладно, под всадником белом коне еще там что-то начинают там думать, может здесь что-то действительно великое, какая-то победа или что-то. Но когда начинают там второй, третий, четвертый всадник, а вот будет война, а вот будет голод, а вот будет там моровая язва. Как будто это такая тайна, что ее надо держать за семи печатями, как будто не было до этого ни войн в ветхозаветнее время, сколько было эпидемий, войн, голода, и в Новом Завете сколько было голода и будет. Ничего, что тут может быть за тайна? Как можно это буквально толковать и говорить о том, что вот что там было спрятано, никто не мог открыть, что будут войны, что будут глады, моры, там землетрясения. Да это Иисус открыл еще до своего распятия. А здесь явно показывается, что Иисус был распят уже. Он смертью своей победил, поэтому он достоин открыть эту книгу, потому что он был заклан, говорит Писание. Это происходило на небе после того, когда Христос воскрес и отправился к Отцу туда на небо. Вот агнец как бы закланный. Почему Писание говорит «как бы закланный»? Да по той простой причине, что закланный агнец – мертвый агнец, а этот агнец – живой. Это так же, как мы, представьте тела ваши в жертву, но в живую жертву. Христос тоже в жертву живую себя принес. Он умер, но он воскрес. Поэтому он как бы закланный, он с ранами, он, имеет на себе печать заклания жертвы, но он ожил, он воскрес, он не есть просто жертва, он есть живая жертва, поэтому Писание говорит, как бы закланный. Поэтому пусть не врут те люди, которые говорят, типа, это как бы закланный, типа, это было еще до того, как он, пришел на землю. Нет, нет и нет. Это было после того, как он воскрес. Почему? Потому что, когда мы внимательно читаем, что здесь написано, смотрите. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Скажите мне, пожалуйста, когда это произошло? Когда только Христос воскрес или намного позже? Когда он соделал многих, смотрите как, «Достоин ты снять печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Ты соделал нас царями и священниками из всякого колена, народа и языка». Это уже церковь давно была сформирована, это уже, значит, совершенно прошла работа Господня на земле, когда это все начало открываться, когда это все начало показываться людям, что конкретно и почему Бог делал на земле, для чего Он это делал. Вот. Поэтому к этому мы подробно вернемся позже, но сейчас давайте мы обратимся к тому, что здесь все-таки написано. «И я видел и слышал голос, как бы многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящее на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Анцу: благословение, честь и слава, и держава во веки веков. И четыре Анца, и четыре животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Но каждый стих, когда мы дойдем до пятой главы, мы вникнем в каждое слово, в каждый стих. Сейчас не об этом речь. Вы увидите, что здесь мы конкретно поставим место, когда это случилось во Вселенной, когда эта книга была открыта для того, чтобы ее уже все могли прочитать, потому что ее открыл Иисус Христос, ее открыл. Но когда Он ее открыл, вот это мы должны определить по тому, как об этом написано в Святом Писании. Не так, как мы придумаем, а так, как написано в Святом Писании. И здесь обязательно есть доказательства того, как это написано. Конечно же, это тяжелые места, они много поменяют в нашем сознании, в нашем представлении то, что происходит на небе, как это происходит. Но сейчас давайте мы поговорим из шестой главы Откровения, чтобы нам все-таки немножко посмотреть на детали самой вот этой схемы вечного Божьего домостроительства тела Господня, Церкви Господней. Как Богу Небесному было запланировано созидать тело или Церковь для Иисуса Христа. Как Он это делал и почему Он это делал. Это было спрятано, скрыто от веков и родов. Ангелы пытались проникнуть в эти таинства, и никто не мог проникнуть. Они просто издали на это смотрели, на эту благодать, и не могли понять. Ангелы не могли понять, пророки не могли понять. И даже сам Сын Иисус Христос многое чего не знал. Многое чего не знал. То, что запланировал в своих планах Отец Небесный. И до времени этот план хранился в полной тайне. И вы знаете, очень многое решалось вот просто, смотрят люди, и только терпением и надеждой можно было двигаться, смотря на все вокруг, то, что происходит, можно было бы просто, я не знаю, 100 000 раз разочароваться во всем том, что происходит. Но верные Божьи, они продолжали верить, и таким самым образом Бог отделял себе особый народ во все времена. Они просто продолжали, несмотря ни на какие доказательства, ни на какие обстоятельства, стоять в том, что Бог делал и продолжали верить, хотя никаких мозгов на это не хватало, просто терпение и упование на Бога, и этим они спасались. Но об этом чуть позже. Давайте обратимся к 6 главе и посмотрим. Вот смотрите, что здесь сказано. «И видел я, что Агнец снял первую печать, и началось удивительное время. Первую из семи печатей я услышал один из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец, и вышел он, как победоносный, чтобы победить». И когда он, достаточно, что касается первого ангца, первого, вернее, печати первой, и смотрите, что здесь очень важно. Здесь очень многие говорят, что этот всадник, в белом коне, это имитация. Лук, и он этим луком, значит, побеждает, а лук – это раскаленные стрелы лукавого, которые он возжигает везде свой огонь. И поэтому начинается с того, что выходит лукавый и добивается успеха, и поэтому после этого начинается типа голод, мор, язва на земле. На самом деле это не так. Я говорю сейчас то, что мне было открыто, и заявляю это со всяким дерзновением. Это не что иное, как первоапостольское пробуждение, которое Бог послал на землю, отчасти даже для того, чтобы опробовать Евангелие Царства, опробовать работу благодати на земле. Ну и главное, для чего Бог послал ту первоначальную победу, для того, чтобы распространить Евангелие по всей земле. Он просто дал этому такой толчок, чтобы она по земле разошлась, эта весть. Начали сильно гнать христиан, и они от этих гонений разбежались по всему, где только, куда возможно только убежать от этих гонений. И таким образом христианство распространилось по всей этой территории. Значит, каким это образом делалось? Конечно же, вот если бы наступать мечом, да, и победить мечом, то тогда бы вся территория, где бы ты ни шел, она была бы занята, и ты был бы победителем всей территории. Но если ты наступаешь, у тебя только лук, то это значит, что ты стреляешь в отдельно взятую местность, в одну точку, в другую точку, в третью точку. То есть это пробуждение, которое, как вот некоторые программы, вставки перед началом там трансляции, они демонстрируют такую, ну, вставку, когда там, допустим, земной шар, и они такие лучи посылают света в разные точки этого земного шара, как пробуждение, так туда упал этот луч, и он там расходится по земле, туда упал, сюда упал. Точно так и эти стрелы, точно так было вне апостолов, то там появлялась церковь, то там появлялась. Это не значит, что оно распространялось так, как будет в конце времен, когда Евангелие Царства будет распространяться мечом из уст Божьих. Вначале не так было. Это совсем другое распространение Евангелия Царства на то время, первоапостольское время. Поэтому дан ему, этому всаднику, лук, дан ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. И он действительно победил, и на то время церковь была без пятна и порока, она действительно была золотой церковью, церковью, которая имела все небесные стандарты на тот момент на земле. И так было Царствие Божие внутри их, и, как говорит Писание, что то, что на небе воля Божья, то и Церкви Божией воля Божья была. Этот период мы отмечаем на нашей карте, на нашей схеме, как первый отрезок, когда Бог пролил на церковь свою славу и поднял ее в свою славу, и она торжественно, значит, шествовала в первом веке нашей эры, как церковь победоносная, свидетельствуя о величии Божьем. И это продолжалось, по крайней мере, пока не закончил свою жизнь последний апостол Иоанн. Значит, когда этот период закончился, начался другой период, и когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Значит, мы говорим о том, что начинается ситуация, когда начинают убивать друг друга. О чем здесь идет речь? Разве не убивали друг друга с самого начала, когда Каин убил Авеля? Разве не убивали в ветхозаветнее время там миллионами друг друга? Зачем было запечатывать подобные вещи и открывать это только Иисусу Христу, только там большую тайну какую-то из этого делать, если история, как говорится, не видит большой разницы между убийствами, которые там, скажем, в наше время происходят или происходили когда-то, или будут происходить. Это, как говорится, все не так важно. Значит, смотрите, начинается сбор тех, которые будут обезглавлены. Начинают появляться лютые волки, не щадящие стада. Начинают стравливаться меж собой братья для того, чтобы в церкви появлялись люди, которые будут учить превратно, вести учеников за собой только для того, чтобы на истину начать гонение. Почему? Потому что главное, что Богу нужно, это собрать за период вот этих трех животных, потому что первое животное отработало, подняло церковь, дальше три животных работают на то, чтобы собралось под жертвенником достаточное количество убиенных. Достаточное количество убиенных. И нужно сделать все, чтобы создать внутри церкви. Здесь не идет речь об убийствах, которые там в мире происходят, о войнах, о голоде каком-то там, который происходит где-то там, люди не доедают, на эти вещи Писание не обращает внимания. Здесь совсем другие проблемы открываются, проблемы, которые призваны уничтожать истинных Божьих детей, истинных, идущих правильным путем. Начинается дремучее средневековье, когда всякую истину начинают гнать, ненавидеть, всячески неправедно злословить и убивать, уничтожать. И начинается это с того, что начинают убивать друг друга, начинает ненависть внутри Дома Божия открываться, ну, просто с невероятной силой. Если вы внимательно посмотрите на историю, то просто, просто охота на ведьм. Вы знаете, любое инакомыслие, любое отклонение от тех представлений, вот этих мракобесов, так называемых отцов церкви, карается это самое посадить на кол, сжечь на костре, изничтожить, четвертовать, колесовать там всячески это самое ужасными муками этих людей, значит, предать смерти. И это масса мучеников, вот просто поток мучеников, реки крови, ужасные реки крови начали литься, и это огромная тайна, которая была не подвластна никому понять. Никто не мог это открыть. По какой причине? Потому что никто бы это не мог выдержать, если бы не учение Иисуса Христа, если бы не открылось учение Иисуса Христа, если бы не пришло от Бога способность, терпение, вера. И, значит, как я прошел этим путем, так и вы идите этим путем. И откровение этого пути, и ясность этого пути, смысл, то, что это дает, как человек сеет это все, то ни один бы человек не смог пойти подобным путем и показать другому пример, что это такое, потому что это невообразимый весь ад. Я себе представляю волка в овечьей шкуре, который попадает среди овец, и как он расхищает, и как он изничтожает, и когда он берет над ними власть, конечно же, он хищник, он вырывает прямо все вживую, куски мяса с него, и овца никак не может защититься, и Бог никак не помогает ей. И таким образом идут ужасные, ужасные мучения. И мы подробно разберем, что значит убивали друг друга. И я не буду сегодня вдаваться в эту, ну, подробно, как, что значит данный большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди, смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И я слышал голос посреди четырех животных, говорящих: «Хинин пшеницы за динарий, и три хинин ячменя за динарий, елея вина не повреждай». Это мы тоже когда-то об этом говорили. Это абсолютное, ну вот представьте себе, огромный уничтожающий меч. Другими словами, их учение будет распространяться как рак. Вот, как рак. Нечестивые будут преуспевать и будут вводить заблуждение, заблуждаясь. Давайте найдем это место. Кто-нибудь, Ваня, найди, пожалуйста, это место, вводить заблуждение, и заблуждаться. Будут преуспевать во лжи, вводя в заблуждение и заблуждаться. Это очень важно. Почему? Потому что у них действительно большой меч, большой, очень большой успех. А Божьему народу очень, очень большущая скудость. Очень большущая скудость. И вот это колоссальное несоответствие, настолько сильное, что остаются только люди, которые все положили на то, чтобы Слово Божье, к ним открывалось. Такие жесточайшие условия Бог поставил, жесточайшие условия. Для того, чтобы хинник пшеницы заработать, нужно работать целый день. И хинник пшеницы – это не шикарная, мера пропитания одного человека на один день. Это нельзя сказать, что скудно он будет питаться. Но для работающего человека это в натяжку, чтобы пропитаться за один день. Три хиникса пшеницы – это не первосортный хлеб. Вот давайте прочитаем. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Обратите внимание, они будут гонимы, у них не будет успеха. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен». И так далее. Значит, вот эти вот два момента. С одной стороны, тебя будут гнать, ненавидеть, всячески неправедно злословить и выдумывать на тебя все, да? Второй момент, ты будешь очень скудно питаться, Бог будет ограничивать тебя полностью, не давать тебе ничего. Третий момент, люди, которые вокруг тебя, злые люди и обманщики, будут вводить в заблуждение и будут заблуждаться. И по всему видно, что у них будет полный успех. Они будут, их учение будет распространяться как рак. Я не знаю, почему переведено это слово как рак, что он означает, но действительно лжеучения всякие, они действительно преуспевают на полную катушку. Значит, для того, чтобы познавать истину, для того, чтобы искать Царствие Божие, такие скудные Бог поставил условия, что если ты ищешь, отыскиваешь это как сокровище, как драгоценность, если ты полагаешь на это все свои силы, то ты уразумеешь страх Господень и найдешь познание Бога. Если еще с древней написано, если ты будешь это отыскивать как драгоценности, как сокровище. Но если ты будешь работать, скажем, с прохладцей, если ты раз в неделю вспомнишь о том, что тебе нужно думать о том, что Божье, да, то ты можешь голодать, голодать, и в конце концов умрет в тебе все духовное. И, конечно же, тогда злые люди и обманщики, они пересилят тебя, они обманут тебя и вовлекут тебя в эту сеть лживую. Поэтому все это время вот эти вот силы, которые Бог так распределил, они с одной стороны как бы оттачивали вот этих людей, посвященных, погруженных в поиски правды настолько, что какую надо иметь веру, какое надо иметь терпение, как в Откровении написано, ты немного имеешь силы, но ты сохранил слово моего терпения. Вот я установил эту меру терпения. Вот несмотря ни на что, терпи и надейся. И только один Бог знает, что многие не получили обещанного. Они просто терпели, ждали, верили и ничего не получили за это. Так их и убили, растоптали их жизнь, уничтожили. И все это покрыто тайной было. Никто не мог понять, почему Бог молчит, почему Бог ничего не делает. Как это все вот, вымаливаешь у него, как говорится, как ну, какой-то злодей сидит там на троне, и у него надо вымаливать крошки хлеба, ну объясни мне правду, ну дай мне правду. А злые люди имеют успех и обольщают, и вводят в заблуждение легко и просто. Вот. Поэтому всей этой перетряске Господь находит в себе вот этих до конца посвященных, таких, знаете, закаленных воинов с миллионами шрамов, таких, знаете, прожженных своих, может, где-то победах, где-то поражениях, которые ни на что не посмотрят, у них есть четкие установки, кто они, что они должны делать, никогда они не покорятся врагу, никогда они не согласятся с тем, что будет там петь их не противник. Они закаленные своим господином настолько, что никто к ним близко не подойдет. Мы все это подробно разберем когда будем ну, все это ставить на схему, и мы увидим, как шаг за шагом Бог усилял эту проблему, усилял. Сначала послал огромный меч, и ну, просто люди начали бить друг друга. Столько разномыслий появилось, столько появилось разночтение, разномнение. Люди отвернулись друг от друга и начали мудрить каждый в свою сторону, каждый в свою истину. И после этого на истину пришел голод. После этого давайте Посмотрим, что случилось еще дальше. И слышал, и когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говоривший: «Иди, смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которого имя Смерть. И ад следовал за ним, собирал всех смертников. Знаете, как комбайн. Смерть впереди, и за ним подбиральщик. Смерть валит, а этот собирает урожай. И дана ему власть на четвертую часть земли умышлять и мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. Вот так, умершлять, умершлять, умершлять. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Вот мы должны каждого животного работу понять, понять самого животного, понять, как выглядит животное, понять этот отрезок времени, что это животное должно сделать и какой, ну, как бы признак его работы. И следующее животное, так все четыре животных, и мы поймем, для чего они работали, для чего это все было мрачное время, и ну, как это все ну, Бог сделал для того, чтобы насобирать вот это войско, которое, о котором сказано, что появится Господь в великом знамении на облаках с силою и славою великою. Некоторые люди думают с ангелами великой силой, на самом деле вот с этой силою и славою великой, с теми, кто был обезглавлен, с теми, кто посеял. Потому что когда мы будем изучать книгу Откровения, мы увидим войну против врага душ человеческих, которую Бог возлагает на плечи рода человеческого. И человечество должно победить все, что связано со злом, все, что связано с силами тьмы, сокрушить, разрушить все, что дьявол настроил, и спасти, взять власть, взять в плен помышления в послушание Христу миллионов и миллионов и миллионов людей в дни последней жатвы. Это война Господня, Господня Слово. Вот говорят, ну, Господь будет воевать ну, с, там, с Антихристом и с войсками. Да, Господь в нас и через нас будет воевать словом своим, властью своей. А если бы взять Господа Иисуса Христа и взять того Антихриста, о чем речь, кто ведет? Господь будет поборать там его. Его один ангел возьмет на цепь, посадит самого дьявола и будет сидеть и пыхтеть там 1000 лет на цепи, и не рыпнется никуда. Кого, с кем, кому воевать, кто воевать будет. Вот. Поэтому мы должны понимать книгу Откровения, кто будет воевать, как будет воевать. И мы объясним, почему Богу нужна такая война, чтобы обязательно человек победил. И вся это, как говорится, с одной стороны, смотрится как, ну, непонятная свистопляска. И жертвы такие, и потом те посеяли, те пожали, и все это собрать в кучу. Но когда вы видите всю эту картину, мы по шагам, схеме, все четыре животных, и каждому свое место, и вы поймете этот величественный план Господа, как он делается. Зачем он делается, конечный результат всего этого. И это, конечно же, только Бог подобную программу мог придумать. И, конечно же, как говорит Писание о Боге, вот если бы кто-то нашел это место, что дело Бога покрывать тайной дело свое, как-то так написано в Писании. Как же точно оно звучит. Как-то так примерно оно звучит. Если кто-то помнит, то вспомните, поищите. Есть место, когда дело царей окружать тайной. А есть конкретно за Бога, что Бог находится во мгле. Забыл я это место. Ведика нет у нас сегодня, он у нас самый такой просвещенный по Писанию. Хорошо, есть у вас какие-то вопросы ко мне? Я просто так немножко вводный материал дал, что когда мы уже будем разбирать схему, если появится больше вопросов, чтобы уже немножко шире у вас была информация, из чего мы исходим, почему мы начинаем нашу схему, потому что, ну, я попытался посмотреть где-то какие-то схемы у других проповедников, и я не нашел такой схемы, чтобы кто-то ну, подобным образом двигался, поэтому нам придется самостоятельно это все рисовать и потом, очевидно, дорисовывать, потому что не все сразу мы сможем красиво это оформить. Но нам нужно это сделать, чтобы наглядно мы могли видеть движение Духа и созидание Божьих тайн пошагово, потому что когда уже конкретно к развороту книги Откровения мы придем, мы уже будем видеть, как, зачем и почему все дальше разворачивается. Я уверен, что если вы искренне заинтересуетесь тем, что мы делаем, рано или поздно все станет ясно, все станет на свои места. Просто действительно очень сложно. Я пытаюсь с разных сторон заходить. Ну, это как, знаете, какой-то большой торт, в котором тысячи разных, ну, таких маленьких тортиков. И попробовал один, попробовал другой, там надкусил, там надкусил. Ну, попробуй ты, скажи, какой вкус всего этого торта и что он из себя представляет весь. Это очень сложно, поэтому, когда доберемся до какой-то общей картины, тогда будет ясно. Я думаю, что нам Господь дает еще немножко времени. Святой и милосердный, благодарим Тебя за это время, благодарим Тебя за эту возможность стоять перед Тобой. Мы приносим Тебе наши желания, мы желаем видеть Тебя, Господь, в Твоем доме, чтобы здесь Ты был прославлен, чтобы здесь было место покоя Твоего, чтобы здесь не мог удержаться никакой нечестивый, чтобы никакой идол не мог стоять здесь пред лицем Твоим. Господь, очисти дом Твой и нам помоги очистить дом Твой от всей мерзости, от всей гнусности, от всякого обмана и лжи, Господь, который дьявол внушил и поставил в доме Твоем. Боже милосердный, умудри нас, всякую правду внуши нам, Господь, чтобы истина Твоя торжествовала в нас и через нас. Господь, этот мир должен увидеть красоту Твоего Евангелия. Он должен увидеть красоту дома Твоего, церкви Твоей, Господь. Пусть увидят славу Твою через церковь Твою, Господь. Во имя Иисуса Христа мы очень нуждаемся в этом, потому что мир сегодня радуется тому, что церковь в поношении, церковь осуждении, церковь на сегодняшний день бесславие, Господь. Но да восторжествует сила Твоя, красота Твоя, власть Твоя, Господь. И да возрадуются святые Твои в это последнее время. И да восторжествуют. Слава Тебе, Господь, за все. На Тебя мы уповаем, на Тебя мы надеемся. И только от Тебя одного ожидаем милости, благ, защиты, упования Ты наш, Господь. Слава Тебе за все. Аминь. Господом.